Есть такая еврейская притча про лису, которая нашла великолепный сад, в котором были разные плоды, виноград, инжир, апельсины. Она лиса голодная, она хочет отведать этих плодов, но есть забор, есть охрана, что делать? Вот она ходит вокруг этого сада, ходит, ищет лазейку, идет, идет, и чем больше найдет, понимаете, какой там огромный сад, но нету лазейки, все закрыто. Только одна маленькая дырочка была. Такая лазейка, куда она не помещается. Обошла все, не может найти. Вернулась к этой лазейке. Села на диету, чтобы похудеть. Вот, в конце концов, похудела. Зашла внутрь, какие плоды, какие запахи, какие вкусы. В общем, ходила она там долго, хорошо, досыта наелась. Пора выходить, понимает, что скоро уже на ее след найдут, пока не сели на хвост, то, что называется, надо уходить. Идет она к своей лазейке, но она не может выйти. Что делать? И опять она садится на диету. На этот раз диета тяжелее. Вот, она вышла наружу, сидит себе лиса и думает, что такое? Зашла я сюда голодная, вышла я сюда голодная, еще и 100 килограмм веса потеряла. Что мне от этого всего осталось? Какой был смысл в этом? Это известная еврейская притча насчет этого мира. Человек приходит в этот мир голый и уходит из этого мира голый. И ничего он не может взять с собой. Еще не дай бог, если он штрафов себе заработал, который ему там представят при выходе. Что же ему осталось от этого всего мира? Я слышал от рав Блоя, рав города Ашкелона. Он говорит, что у него есть приписка на эту притчу. Что это так поступает неумная лиса. А что бы сделала умная лиса? Она бы не наелась бы плодов внутри сада. Она бы эти плоды перекидывала через забор. И чем больше она находится внутри, тем больше бы она еще и каждую минуту она использовала бы, чтобы еще перекинуть себя. А потом выйдя себя на спокойное. Будет еды вдоволь на много лет. Так бы поступила умная лиса. Счастлива лиса, которая это понимает, которая это поняла, пока она еще в саду. Потому что если она поймет, что надо было быть умной, когда она уже внаружи, ай-яй-яй, тогда уже поздно. Счастлива лиса, которая понимает это внутри. Счастлив человек, который осознает это, что можно в этом мире перекинуть себе на будущее, на вечный мир, там, где надо будет мне жить вечно, там, где надо будет мне питаться чем-то вечно. Чем? Как? В этом мире я могу заработать заслуги. В этом мире я могу много-много взять и перекинуть, не поедая материальное, а приобретая духовное, выполняя мицвот, изучая Тору. Я могу таким образом себя перекинуть в вечность. Я могу взять какой-то плод или даже стакан воды, получить от него удовольствие материальное, но я могу его с помощью него сделать мицву или же выпить этот стакан воды, чтобы получить силы читору и превратить это в духовность, в вечность, на веки веков. Таким образом я это перекинул себе там. Счастлив человек, который осознает это еще пока он находится в этом мире. А что насчет штрафов? А если человек здесь нарушал дело обратное, не дай бог, использовал этот мир к обратному, ему еще полагается штраф, еще придется платить, там ему на выходе представят штраф. Ой. Не только на выходе, еще будучи в этом мире, сколько есть страданий у людей, сколько есть невзгод. Почему эти все страдания? Видно, из наших мудрецов видно, что все страдания – это только из-за нарушения Торы. Что если бы человек не нарушал все зло, которое в этом есть мире, это то самое зло, которое человек сам создает. Понятно, что мы не видим, как это работает, как вот это действие как приводит к этому, и это действие приводит к этому. Мы этого всего не видим. Иногда это приходит через много десятилетий. Иногда это может даже быть в другой жизни. Но это... Говорят про Хафец Хаима. Почему Хафец Хаим удостоился так много лет жить? Он жил больше, чем... намного больше, чем 100 лет. Никто даже не знает точно, сколько лет он жил. Там. Он умер непосредственно перед Второй мировой войной. Почему он удостоился так много жить? Так он сказал... Спросили так у Хафец Хаима. Он сказал, потому что я ждал... Я никуда не торопился. Я спокойно ждал, как проявится мера суда Всевышнего в этом мире. Потому что есть мера за меру. Человек, который делает добро, оно обязательно к нему вернется. Человек, который делает зло, оно обязательно к нему вернется уже в этом мире. Но Всевышний никуда не торопится. Говорит Хафец Хаим, я никуда не торопился. Я спокойно ждал. Я хотел увидеть, как Всевышний приведет это. Я спокойно ждал. Вот поэтому Всевышний дал мне долгую жизнь, чтобы увидеть это. И пару примеров, которые он там сказал на месте. Что было в его городе, был один человек, который сдавал какую-то квартиру, дыру. И у него там снимала какая-то женщина, которая была вдова с детьми, и она была прачечная, так-то, стирает. И не было у нее денег платить за квартиру, и он ее выгнал. Она ему говорит, подожди, полгода, есть период, когда больше заказывать, я заплачу. Нету квартплаты, он ее выгнал. Ее с детьми взял и вытащил в снег в России. И говорит Хафец Хаим, я долго ждал, много лет я ждал. Или же, чтобы этот человек раскаялся и изменился, и стал более человечным. Или же... что проявилась мера суда, не дай Бог. Хафец Хаим говорит, я много десятилетий ждал, через 30 лет, кажется, когда тот человек уже состарился. Он заболел такой болезнью, что у него само тело воняло. Такой был запах, что никто не мог им заниматься, не могли его даже лечить, не могли к нему подойти, только его дети к нему вообще подходили. Даже когда он умер, никто не хотел его хоронить. Такой был запах. Только детям пришлось самим его хоронить. Хафец Хаим говорит, что этот человек, его мясо изгнило изнутри. Но он настолько сгнил изнутри ради денег, ради той квартплаты, которую не мог тогда уступить, что для него эти деньги были не прямо такими критичными. Он ради этого был готов выкинуть вдову с детьми на улицу. Значит, он ради денег тогда сгнил изнутри. Но Всевышний не торопится, Всевышний дает время человеку исправиться, что человек сам может делать чува, раскаяться, исправиться. Но если этого не происходит, в конце концов приходит мера суда. Еще одну историю Хафец Хаим там рассказал, что был такой человек, который... Была такая... В России был такой приговор над евреями, что было то, что называется кантонисты, что забирали насильно еврейских парней в армию. И был такой человек, у которого был такой бизнес. Он договаривался с властями, которые приносили списки, кого они хотят взять. Если в этом списке были богатые люди, эти богатые люди ему платили, а он узнал, как договориться так, чтобы этих детей подменить на чужих, на бедных детей. Был такой был мерзавец. И его сына тоже хотели взять в русскую армию. И он его тоже договорился и выкупил этого сына. Шиш выкупил. Невозможно было выкупить. Вместо него взяли какого-то другого сына. Хафец Хаим говорит, я долго ждал, чтобы этот человек исправился и отказался и изменился, или же чтобы проявилась мера суда. Хафец Хаим говорит, что тут насчет того сына, тот сын, его укусила собака, которая больная, больная собака. И он заболел страшной болезнью и в больших муках умер. И тот сам человек, у которого был этот бизнес, когда перед революцией, когда там уже его революционеры заподозрили, что он был не в тех кругах и так далее, и присудили, и ничего не помогло. Но прошло несколько десятилетий, Всевышний никуда не торопится, он дает человеку возможность исправиться. Есть мера суда. Но если человек исправляется, он освобожден, и он не несет наказания. На самом деле это так. Да? Штраф. От него можно освободиться. Если человек нарушил, от него можно чува, раскаяние, освобождает от штрафа. Об этом я хотел поговорить немножко на нашем сегодняшнем уроке. Билам, которого наняли проклинать еврейский народ во время выхода из Египта. И Всевышний сделал большое-большое чудо, что он все его проклятия превратил в благословение, что он пришел, Балак, царь Амона, который тогда его нанял, был в изумлении. «Я тебе за что плачу? Я тебя позвал проклинать!» своих врагов, а ты их благословляешь. Но так сделал Всевышний, чтобы Билам давал благословение нашему народу. И в середине этих благословений вы можете это открыть. И это Бемидбар, глава 24, стих 23. В середине благословений вдруг кричит Билам: «Ой! Ми ихье ми само кель! Ой! Кто уживет, ми ихье, ми само», когда Всевышний положит, на чаше весов, наверное, кель, имя Всевышнего, ми ихье, ми само кель. Ну, простое понимание этого пасука. Он испугался дня суда, когда Всевышний положит все наши действия на чаше весов. Кто уживет в этом мире, когда человека судят в Рош ха-Шана? После 127-й, когда человек осудит, когда сам Творец мира, который знает все помыслы, все наши действия, кто живет в его суде? Ой! Кто живет, когда Всевышний положит на чашу весов? Есть, который объясняет, что тут говорится про вообще великий суд, который будет в конце истории, когда Всевышний положит всю историю, все народов, все действия. Не только будет меня судить за мои действия, а также как я принял участие во всем, я продвинул этот мир вперед, или же я, не дай Бог, его разрушал. Есть драш у этого пасука, что говорит Гемара Санедрин, страница 95, там говорится, что это он испугался время перед приходом Машеха, что это будет страшное испытание перед приходом Машеха. Есть еще мидраш, который говорит намек, которые есть в этом пасуке. Разберем об этом сейчас. Есть удивительный мидраш. Так он называется. Мидраш Плие. Удивительный мидраш, который говорит: «Гада удектив». Это то, что написано. Как бы он отвечает Биламу: «Из Билам, ты испугался? Ой! Это то, что написано. Весалахта. Прости нас, Всевышний. Лавунейну. Нашим грехам. Велихатаэйну. Нашим ошибкам. Кирав гу, потому что велик он, в смысле велик мой грех». Надо объяснить этот стих, как понять: Всевышний простил нам, потому что велик мой грех. По идее, надо сказать наоборот: «Ну, у меня такой маленький грех, ты меня простишь». Ещё велик мой грех, поэтому меня прости. Объясняется: если был бы маленький грех, может быть, я бы еще мог подумать, что я могу его сам исправиться. Я говорю Всевышнему: «Я знаю, что мой грех настолько велик, что нет в моих силах его исправить. Поэтому я тебя прошу прощения. Поэтому я тебя прошу милости, чтобы ты мне помог его исправить. Чтобы ты мне его исправил. Поэтому прости, Всевышний, потому что велик мой грех». Но какая связь? Билам испугался дня суда, и на самом деле страшно. Кто не испугается? Представьте себе, человек получает повестку в суд. Ну, пришло по почте повестку в суд. Кто из нас может сказать, что он внутри не содрогнется? А что ты содрогаешься? Что тебя будет судить? На жизнь или на смерть? Сегодня не казнят, и ты ничего такого сделал, что за это тебя казнить надо. Что тебя приговорят к Сибири? Не дай бог. Сегодня уже нету коммунистов, которые туда посылают. Что? У тебя отнимут все твое имущество, что тебе не будет завтра на что есть? Вряд ли. Что тебе это... А что человек испугался? Ну так максимум, дадут штраф там на пару тысяч. Ну, не умрет он от этого и даже не будет голодать. Но каждый начинает бояться, что я скажу, как я докажу, как мне это самое, что могу сделать, может быть, все-таки что-то можно исправить. А когда человек получает повестку в суд перед Творцом, вот, предположим, наступает месяц Элуль, это повестка в суд, сколько Рош ха-Шана, суд. А ведь тут же суд не только на пару тысяч, тут же суд на все, что, на все мое пропитание, пропитание моих детей, пропитание... А что со здоровьем? От чего зависит мое здоровье на продолжение жизни? Сама жизнь под вопросом. Рош ха-Шана предписывает человеку, будет ли он жить еще один год, или не дай бог. Нет. Суд не на жизнь. На жизнь или на смерть. Понятно, что это страшно. Понятно, чего испугался Билам. Ой! Михе, кто живет? Что им отвечает Мидраш? Всевышний, прости наш грех, потому что велик он. Какая связь? Я вам объясню более глубже, в чем здесь вопрос. Почему здесь непонятна связь? Если человек раскаялся, так чего так Билам боится? Ой, что ты испугался? Человек раскаялся, взял, нету, все, простили. Чего ты боишься? А если человек не раскаялся, о чем говорит Мидраш? Всевышний прости. Разве Всевышний прощает без того, что человек раскаивается? Нет такого. Если человек раскаивается, Всевышний обещал простить. Но без того, чтобы человек раскаивается, на что ему есть уповать? Кроме того, сам Мидраш приводит пасук в Весалах, то, что человек обращается к Всевышнему в втором лице. Всевышний, прости меня, потому что в Весалах человек просит прощения, раскаивается. Какая связь? Как это понять? Аризаль объяснил этот чуть удивительный мидраш с помощью геморы в Вавилонский Талмуд, трактат Баба Кама, страница 75. Там говорится о денежных вопросах, о штрафах, и там говорится конкретно про такое. Про случай, который сейчас мы разберем. И это нам будет... На это будет намек в этом стихе, который мы привели. Ой, Михе и Мидраш, который здесь говорит, Всевышний простит. Мы будем здесь намек. Потому что в каждом стихе Торы есть простое понимание, есть драш, глубокое понимание, есть намек. Потому что в Торе есть все. Сейчас я вам покажу. Божьей помощью. Красоту Торы, что в каждом слове, в каждой букве есть также еще и намек на то, что мы совершенно не ожидали. Возьмем трактат Баба Кама, страница 75, и там обсуждаются законы суда, как судят вора. Если человек, не только вора, но возьмем конкретно пример с вором. Если человек украл, по закону Торы ему полагается вернуть то, что он украл, плюс еще одно. Если человек, предположим, украл стакан воды, алмаз, мерседес, неважно, единицу чего-то, стакан воды, ему нужно вернуть этот стакан воды, плюс принести еще один стакан воды, как штраф. Если человек украл мерседес, ему надо его вернуть и принести еще один, точнее, стоимость еще одного мерседеса. Первый мерседес, что он возвращает, это возврата. Это то, что он украл, это надо вернуть, вообще не его, чужое. А второе, что он приносит, это штраф. Если человек украл, предположим, чайник стоимостью в 100 шекелей, то, что ему надо вернуть чайник, а если он его уже сломал, проел, надо вернуть ему денежную стоимость 100 шекелей. Вторые 100 шекелей – это штраф, надо ему заплатить 200 шекелей. Первые 100 – это возврата украденного, вторые 100 шекелей – это штраф. Но это все, если пришли свидетели в суд и засудили человека, что он украл. Но если человек пришел, сам сознался, муде бекнас, сам сознался, муде, тогда он освобожден от кнас, от штрафа. Муде бекнас патур. Если человек сам сознался, пришел в суд, без того, чтобы были свидетели, пришел, говорит, я украл, я сожалею о своем действии, я вот возвращаю. Все, он должен это вернуть, штрафа платить не надо. Это закон Торы. Тот, кто сам сознался, освобожден от штрафа. И теперь там на странице 75 обсуждает Гемара, что будет в случае, если человек сознался, пришел в суд, сам сознался, а потом пришли свидетели. Что теперь делать? С одной стороны, свидетели есть, надо платить штраф. Но с другой стороны, он же вчера же сам сознался, и мы же его освободили от штрафа. Каков закон? И в этом спор Рав и Шмуэля. Рав говорит, освобожден, патур. И он приводит псуким стихи истории, из которых это видно. Человек уже освободили, я освобожден, уже все. Но Шмуэль говорит, да, его сознание, чего оно стоит? Он слышал. Слух, что уже свидетели есть. Или он почувствовал, что там кто-то его заметил. Или у него даже сомнение есть. А вдруг меня кто-то заметил. Говорит, я приду, сознаюсь, верну это. Чего мне? Чего я теряю? Мне же ничего не заставит заплатить лишним. Я верну то, что есть. А тут... Да. Есть риск. Он слышал, что вроде все свидетели есть. Страх от свидетелей его привел. Так это не настоящее сознание. Потому что в чем смысл штрафа? Штраф – это ради того, чтобы человека... немножко встряхнуть, испугать, пробудить, чтобы он больше этого не делал. Чтобы он больше не делал этого. Предположим, человек украл Мерседес. Или же, да, мы можем смотреть на Мерседес как машину. Можно смотреть на как стоимость, сколько она стоит. Так Тора говорит, надо ему дать штраф, чтобы он взял свой Мерседес, а остался со своей машиной. Чтобы он почувствовал, когда он воровал, что он думал, ну, тому все, не страшно. Когда он сейчас расстанется со своим Мерседесом, он почувствует, насколько тяжело, когда человек расстается с вещью. Когда он приобрел, когда он украл, он приобрел. Но когда тот расстался с собственной вещью, теперь у него не на чем ехать. Да? Поэтому Тора говорит, дать человеку штраф. Но этот штраф дал ему почувствовать, что такое эта потеря, и чтобы это его в следующий раз остановило больше такого не делать. Чтобы его также это испугало, больше не воровать. Но когда человек сам пришел, сознался, зачем его пугать? Зачем его воспитывать? Он уже сам сделал эту работу, он уже сам исправился, он уже сознался и пришел вернуть украденное. Понятно, что он уже больше не будет воровать. Но как посмотреть в нашем случае? С одной стороны, он сознался, но с другой стороны, он сознался только из-за страха от свидетелей. Может, это еще не полное сознание. Может быть, сейчас он испугался, а завтра он там подумает, что его никто не заметит. И будет более уверен в себе, и опять придет на кражу. Как рассудить это дело? Эта тема называется «Модебек нас», сознался в штрафе, а потом пришли свидетели. Рав говорит, освобожден отплатить штраф, только вернит украденное, освобожден от штрафа. Шмуэль говорит, хаяв должен платить. Страх от свидетелей его привел, это не настоящее раскаяние. Если бы, в конце концов, свидетели не пришли, да, он освобожден. Мы видим, что свидетели не пришли. Это на самом деле было настоящее раскаяние. Но когда пришли, в конце концов, свидетели, на этих свидетелей мы его заставим заплатить штраф, потому что мы понимаем, что только страх от свидетелей его привел. До сих пор слова Гемары в Баба Каме. Говорит Аризаль, теперь понятно, чего испугался Билам. Ой! Михе, кто живет? Ми от. Следующие слова. Само кель. Объедините в одно слово. Шмуэль, получается. Ой, кто живет по Шмуэлю? По мнению Шмуэль, который сказал, что человек сознался, а потом пришли свидетели, он должен платить штраф. Как можно жить в этом мире? Ведь в этом мире человек живет, делает добрые дела, помогает близким, учит Тору, выполняет мицвот и зарабатывает себе. Но ведь по ходу дела есть еще и ошибки. Есть промахи у человека. Ну не страшно, человек делает чего, раскаивается. Но по Шмуэлю, ведь потом придут свидетели. Когда человек предстает на суд перед Всевышним, он думает, ну я раскаялся, все, у меня все хорошо. Но оказывается, есть свидетели. Человек думал, что никто не видит. Но на суде написано, что придут даже стены дома человека, свидетели против него. Те самые стены, которые он думал, что они его защищают, что его никто не видит. Эти самые стены придут свидетельствовать против него. Написано, что части тела человека будут свидетельствовать против него во время суда. Сама душа человека будет свидетельствовать против него. Каждое действие человека создает, каждым действием человек создает ангела. Хорошим действием он создает хорошего ангела, который помогает ему по жизни. А плохим действием он создает, не дай Бог, того, который будет ему делать все проблемы и все горести по жизни. Так они придут свидетельствовать. Там, кажется, столько свидетелей. Давайте объясним вообще, что это за свидетели. Как понять, они придут свидетельствовать? Я думаю, надо это объяснить. Что значит стены дома? Что значит вот части тела? А что вдруг мои части тела будут свидетельствовать против не меня? Они как бы... Что вдруг они будут свидетельствовать против не меня? Но дело в том, как говорит Месилат Йешарим, что в книге Месилат Йешарим описано, что цель человека в этом мире не только удостоиться Олам Аба, будущего мира, и не только удостоиться в этом мире самого большого удовольствия, это близости к Творцу, но также цель человека – это исправить весь мир. Что значит исправить? Весь мир создан для человека. Что значит для человека? Если я выполняю волю Творца, если я делаю свое предназначение в мире, так я использую весь мир, и весь мир становится для меня как бы компаньоном в моей службе. И тем самым весь мир превращается в духовность, и исправляется, и поднимается, и превращается в вечность. Но если я этот мир использую для нарушения воли Творца, мало что я себя уничтожаю, я уничтожаю весь мир. И это то, что придут части тела, когда я спросил человека, что ты с нами сделал? Ты ведь мог нас использовать для вечности, для Всевышнего, а ты нас использовал для обратного. Ты нас, во что ты нас превратил? Стены дома человека скажут, ты же нас мог использовать, чтобы в скромности выполнять волю Всевышнего, чтобы учиться без далеко чужих глаз и аплодисментов. А ты нас использовал, чтобы внутри нас выполнять... нарушать. Ведь ты нас мог использовать, чтобы строить храм внутри своего дома. А ты нас использовал, чтобы делать тут. Ангел, который человек создает своими действиями, будет на него орать. Каких уродов ты нас сотворил? Ведь ты же нас мог сотворить светящими, шикарными, светлыми, добрыми. Во что ты нас превратил? Так, я думаю, можно немножко понимать, что такое будут свидетельствовать. Компьютер человека надо добавить сегодня. Компьютер человека будет свидетельствовать против него в день суда. На что ты меня использовал? Чтобы слушать уроки Торы на сайте Толдот и Шерот? Или же ты меня использовал, не дай бог, страшно даже подумать, ради чего? Во что ты меня превратил? Ты меня превратил в часть вечности или же в часть... Ой. День суда. И на суде будет столько свидетелей. По Шмуэлю, что у нас получается? Человек ошибся, раскаялся, думает, все хорошо, пришел на суд, а там столько свидетелей. По Шмуэлю сознался, а потом пришли свидетели, придется платить штраф. Это то, что кричит Билам, ой, ми ихье, ми Шмуэль, по Шмуэлю. Вы спросите, ну есть у меня не рава, вам ответит Билам, но Аллаха как Шмуэль. У рава Шмуэля все споры, которые связаны с денежными, с судебными вопросами, судопроизводством, там Аллаха как Шмуэль. В вопросах, связанные с жизнью, там законы шаббата, кашрута, там Аллаха как Рав. Потому что Рав, он был учителем, у него был, он, у него там Аллаха как Рав. Но в законопроизводстве, а тут у нас это законы суда, там Аллаха как Шмуэль. Шмуэль, он был главой суда, у него был большой опыт. В законопроизводстве Аллаха как Шмуэль. Так здесь Аллаха как Шмуэль. И на это отвечает ему Мидраш. Всевышний, прости наши грехи. Ки рав гу. Потому что тут Аллаха как рав. Ки рав. Рав – это слово большой, великий, велик мой грех. Но может, рав – это также имя. Рав. Ки раву. Тут Аллаха как рав. Почему? Тут это исключение. Тут, на странице Айн-Хей, на странице 75, Баба-Кам, тут это исключение. Потому что там дальше Гемара находит, что этот же спор между Рав и Шмуэль уже был между мудрецами предыдущих поколений. Спор Танаим между мудрецами и Раби Шимоном. Это находится трактат Шивуот на странице 49, по-моему. Надо посмотреть Баба-Кам, и там будет сноска на Шивуот. И там это спор между мудрецами, которые считают как рав, что освобожден от штрафа, и Раби Шимон, одно мнение, которое считает, что да, должен платить. И у нас есть правило, что Аллаха по большинству, так уже в предыдущее поколение там было большинство мнений, что хаяв, что патур, что освобожден от штрафа. Поэтому тут это исключение. Всегда в суде производства Аллаха как Шмуэль, но в этом законе Аллаха как рав. Это, что говорит Мидраш, Всевышний простит наши грехи, потому что киравгу, тут Аллаха как рав. И на самом деле я открыл Рамбама, законы гнева, законы воров, глава 3, Аллаха 8. И так Рамбам говорит, что тот, кто сознался в суде, именно в суде, не просто сознался там перед свидетелями, именно сознался в суде и вернул украденное, освобожден от штрафа. Штраф платить не надо. И даже если потом придут свидетели, он все равно уже освобожден от штрафа. Однако же, если я открыл уже Рамбама, я продолжил еще следующий закон, номер 9, там же в 3 главе. Рамбам там пишет, но все это, на самом деле, это продолжение этой темы в Баба Кама. Все это, что человек освобожден, это когда его сознание, то, что он сознался в суде, обязало его в чем-то, как в данном случае, что это его обязало вернуть украденное. Его сознание, то, что он пришел, сознался, его в чем-то обязало, поэтому это его освобождает от штрафа. Однако в том случае, когда его сознание его ничему не обяжет. Пример этому, когда человек сделал такую вещь, ничего не украл, не забрал ничего другого, а сделал такую вещь, за которую нету, что вернуть. Все, что там есть, это только штраф. В таком случае, если человек пришел в суд и создался, и это ничего ни к чему этого него не обязало. Да, сейчас его штраф не заставят платить, он сам сознался. Но когда придут свидетели потом, придется платить штраф. А если вернуться к нашей теме, значит, если человек сам раскаялся, и пока он еще находится тут, в саду, в этом мире, человек сам раскаялся до того, как пришли, до того, как ему открылись те самые свидетели, которые есть. Если сам человек раскаялся, он освобожден от штрафа, даже когда придут свидетели. Но все это только когда это раскаяние его к чему-то обязало. Когда это его к чему-то обязывает. Обязывает тому стать новым человеком. Вести себя по-другому. Тяжело работать над собой, отказаться от своих привычек, не повторять свои ошибки. Когда его раскаяние к чему-то обязывает, тогда это освобождает от штрафа. Но если это раскаяние не обязывает человека. Получается, что Я вспомнил историю. Был один человек, у него был больной сын. И он заболел такой болезнью, что он по ночам не мог... Ходил, бил, дрался этот сын. И чтобы его... И не было лечения этому сыну. Этот отец, он был охранять своего сына по ночам, чтобы он никого не убил, он там мог, ничего не сломал. Каждую ночь он всего сидел, охранял, а удар его был сконцентрирован, и сила, есть такая болезнь. И по ночам он не спал, охранял своего сына. Днем высыпался, жизнь была не жизнь. И он нашел информацию, что в Америке есть врач, который делает операцию и может решить и вылечить его сына. Но у него нет денег. Он уже сколько не работает, ночами не спит. У него не денег за это заплатить. Звонит он, нашел он телефон того врача, звонит к нему, описывает ситуацию, говорит, мне нечем заплатить. Тот врач ему говорит, я тебе готов сделать бесплатно. Но за клиника она не моя. За клинику надо платить. За билет в Америку заплатить тебе придется. Человек говорит, у меня таких денег тоже нету, и не могу их найти, это большие деньги. Тот врач говорит, я запишу твой адрес, когда я буду в Израиле. Может быть, что-то подвернется. Посмотрим, может что-то, хотя бы сэкономим на проезде. Записывает он его адрес. И проходит некоторое время, и подвернулся случай того, тот врач был в Израиле, ему в больнице Адаса предложили сделать эту операцию при студентах, так, чтобы научить, как это делать, дали ему бесплатно больницу. И сказали, ты можешь привезти любого пациента, кого ты хочешь оперировать. Так он бежит к тому, у него есть адрес, он бежит к нему, давай я твоего сына прооперирую, тебе будет все бесплатно, лететь никуда не надо, за больницу бесплатно, все бесплатно, спасение. Приходит он к нему домой, стучит, открывает его дочка, открывает дочка того, говорит, мне нужен папа срочно, он спит, по ночам же он не спит, высыпается, он спит, мне он нужен срочно, нет, мне папа сказал, чтобы никого к нему не пропускал, мир перевернется, меня не буди. Что делать? Надо кого-то сказать, кого он будет оперировать там. Что делать? Ждать невозможно. Тот врач думает, пытается его говорить, не с кем говорить. Мне папа сказал, что мир перевернется, его не будет. И что он думает делать? Начал колотить в дверь. Громко стучать. Что ты делаешь? Это мое дело. Я его пытаюсь разбудить. Меня не пускаешь в дом. Не пускаешь. Я буду колотить в дверь. Но тот не проснулся. Не встал. То. Что делать? Этот врач ему оставил записку, повесил на двери. Вот у тебя еще час, в течение часа, вот мой телефон, если не перезвонишь, в течение часа возьму кого-то другого. Когда вот проснулся и увидел эту записку, звонит к нему. Прошло уже 2 часа, уже поздно. Говорит, что операция уже сделана кому-то другому, я уже улетаю, все, твой шанс ушел. И этот человек, ой, что я буду делать? И так он еще на много лет пришлось ему ночами не спать, хранить своего сына. А почему же ты не проснулся, когда я стучал в дверь? Колотил в дверь, почему ты не проснулся? Ведь ты мог проснуться и получить еще много спокойных ночей. Была такая история. И для нас это большая учеба. Ведь Всевышний стучится. Элуль. И дает нам возможность говорить, проснись, измени себя, скоро суд. Если мы услышим этот стук и проснемся, как мы будем счастливы. Но если человек спит, и понятно, оправданно спит, ночью не спал. Но если человек спит, еще поставил себе охрану, так, чтобы ничего, чтобы в жизни не произошло, чтобы это не пробудило. Что-то украли, а это то, что тот подонок. что-то сломалось, это потому что тот разгильдяй. Что бы с ним жить, человек, это упал, а это там я был неаккуратным. Так человек все объясняет, Всевышний стучит, посылает ему, говорит, пробудись, проснись, изменись. А человек все говорит, а это так, случайность, это то, это, все у него есть отговорка. Не понимает, что Всевышний стучит, хочет его пробудить. Хочет человеку сделать самое большое добро, чтобы он проснулся, чтобы он напомнился, что он тут в саду. Это не его дом, тут только временно. Надо подумать о собственной жизни, от вечности. А если человек не проснулся, ой-ой-ой, может, после суда будет уже поздно. Ведь если в этом мире, в жизни человек раскаялся, он может исправить все свои ошибки, все, что он делал в жизни, все можно исправить. Но пока человек в этом мире, как человек только ушел дальше, уже поздно. И у нас на это есть возможность стучить, Всевышний стучит. Стучит, приближается к нам, сам приходит к нам, проснись, приди, сознайся, до того, как пришли свидетели. Но кроме штрафа, от которого можно освободиться с помощью раскаяния, как мы сказали, но кроме штрафа, у нас еще есть проблема большая с самим действием, с самим, то, что человек украл, кроме штрафа. Но то, что он украл, надо вернуть. То, что сломал, надо починить. А ведь каждым своим плохим действием человек портит, ломает. А это надо исправить. А разве это в моих силах? Иногда нам кажется, что это невозможно. Я уже привык, я вообще не могу понять, как жить по-другому. Я уже настолько привык жить так, как я жил. Разве так легко исправить привычку? Я слышал такой пример недавно. Если человеку скажут, надо пожертвовать жизнью ради Творца. Человек осознает и поймет, что на самом деле такая ситуация, что надо пожертвовать жизнью. Я думаю, каждый из нас будет готов пожертвовать жизнью ради Творца. Но если человеку скажут, ты пожертвуй маленькой привычкой, которая тебе мешает жить, которая тебе портит здоровье, ты этой маленькой привычкой пожертвуй ради Творца. Тут почему-то загвоздка. Тут получается, это вдруг так тяжело. Почему жизнью человек готов пожертвовать? А маленькой привычкой, которая ему же мешает жить, от нее так это тяжело отказаться. Но нам надо верить и знать, что Всевышний обещал нам, что если мы раскаемся, Он нам поможет. Поможет нам исправить все наши привычки. Особенно в дни Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Всевышний в этот день, в Рош ха-Шана, сотворил весь мир. Он сотворил человека. И в этот день Он может сотворить меня заново. Может сотворить меня заново, без моих дурных привычек. Если я только вернусь к нему, присоединюсь к нему, пойму, что я так дальше жить невозможно. Если на самом деле захочу стать новым, я попрошу у него это от всего сердца, что я хочу быть с тобой. Не в моих силах это исправить. Помоги мне это исправить. Если я сделаю все, что в моих силах, что-то исправить, Всевышний поможет и сделает, справит все остальное, все, что не в моих силах, Всевышний это сделает, если я сделаю то, что в моих силах. Надо в это глубоко-глубоко верить и быть в этом уверенным, что нет, я так привык, я по-другому не могу. Есть, я так привык, есть, я больше, я по-другому не могу. Но нет такого, чтобы человек не мог исправить своих действий. Всевышний ему поможет. Если человек только на самом деле раскается, вернется к нему. Если человек раскается и вернется к Всевышнему всем сердцем, Всевышний ему поможет. И он обещал. Всевышний – Творец мира. Творец мира, который все сотворил, который нас осуществляет каждую секунду, обещал, что он примет наше раскаяние, что он примет наше чува. что Он поможет нам исправиться и сделает, сотворит нас как бы заново, что Он станет новым человеком. Ведь что такое чува? Что такое возвращение? С перевода с иврит чува – возвращение, это вернуться. А вернуться куда? Вернуться к Отцу. Вернуться в свой источник, вернуться к Творцу. Понять, что мы вместе, что мы одно целое. Что это не я должен это исправить, а мне это не под силу. Что мы вместе. Я хочу быть частью Него. Что я Его люблю бесконечно. Ведь Он меня любит бесконечно. Так я тоже хочу Его любить бесконечно. Да? Творец любит. Творец – это не только судья. Это мой, это также и Отец. И поэтому эти дни перед Рош ха-Шана, они называются, с одной стороны, они называются трепетные дни, Ямим Нураим, дни трепета. С другой стороны, они также называются дни милости и прощения, Ямей Рахамим Веаслихо, дни милости и прощения. Что Творец, Он судья, но Он также и Отец. И если мы вернемся к Нему, Он поможет нам стать новыми людьми. Разберем еще одно высказывание мудрецов. Написано, что тот, кто кого поймал, если к человеку пристало злое начало, потяни его в бет-мидраш, потяни его в дом учения. Пойди с ним Тору поучи. Если это не помогает, тогда читай Кирьят Шма. Если это не помогает, вспомни Дни Смерти. Но первый совет – потяни его в дом учения. Пойди с ним поучись. А почему это не всегда помогает? Почему надо следующий совет? Да? Кирьят Шма. Что такое Кирьят Шма? Да? Прочитать Шма Исраэль. В смысле, принять на себя царство Творца. Принять на себя бремя царства Творца. И это не всегда помогает, надо вспомнить о дне смерти. Так почему не всегда помогает пойти учиться? Дело в том, что там Талмуд это учит из предложения: каждый, кто жаждущий, пусть пойдет к воде. Каждый, кто жаждущий, пусть пойдет к воде. Отсюда Гемара учит, что если пристал к тебе злое начало, потяни его к воде, в смысле к Торе. Почему именно так это написано? Так я видел в книге Рав Яков Адеса, что он объясняет, что когда человек, если человек хочет добиться этого эффекта, чтобы пойти учиться, и это полностью закроет всего плохое начало, и больше его не будет тянуть к злу и к своим привычкам. Человек должен учиться так, как он стремится к воде. Не как я стремлюсь к воде, что я недавно пил, а как человек, который жаждует. Представьте себе, человек идет по пустыне, и уже несколько дней не пил, и он уже... Как он бежит к воде! И когда он уже доходит до источника воды, который дает ему жизнь, вот как человек стремится к воде, когда он давно не пил? Вот так человек должен стремиться к Торе. Ощущать такую жажду. Я уже так давно не учился. Мне это нужно как жизнь. Если человек так будет стремиться к Торе, если такое будет его рвение и желание, и так, тогда это полностью... Тогда никакое злое начало к нему не сможет пристать. Или не сможет куда перевернуться. Стремиться к Торе, как к воде. Как к воде. Баруха то Адуйной, Элохейну, Мелех, Оилом, Шеакол, не я бы дворо. Следующий совет, который там говорит Талмуд. Да, первый, тяни его учиться. Второе, прими, прочитай Кирьят Шма. Шма Исраэль, вне мне Израиль, Ашем Элукейну, Творец мира, который все сотворил. Хозяин всего, который есть, который был, есть и будет, который сотворил прошлое, настоящее, будущее. Элукейну, наш Бог, всем, кто-то всем управляет. Хозяин всех сил, единственный, которого нужно бояться. Единственный, который все делает. Ашем, хозяин всего, который был, если будет. Эхад, един. Нету ничего в мире больше. Только Творец и его воля. Да? Это второй совет. Сделав это и вспомнив об этом, и прочитав Шма Исраэль, тоже злое начало может отстать. Но если и это не помогает, тогда вспомнит о дне смерти. Пусть человек вспомнит о день смерти. Подумает, что ему дальше ждет. На это есть интересная притча, которая говорит, которая нам объясняет, что Всевышний сделал нам большую милость, что мы не помним о дне смерти. Что человек живет и не помнит. Ведь на самом деле, подумайте, ведь каждый из нас знает, что будет через 120 лет. Ведь никто от этого не убежит. Если это, конечно, только не придет Машиах и будет воскрешение из мертвых. Но без этого чуда всем известно, что будет через 120 лет. Почему же человек не держит это на уме? Ведь если бы человек это постоянно об этом думал, он бы не делал ничего плохого. А если какая-то ошибка, он на месте был делать чуву, и вообще, как, подумайте, как бы человек выглядел, если бы он держал постоянно в голове, и что? Кушать, чтобы создавать еду червякам? Но человек об этом не думает и не помнит этого в жизни. Почему? Всевышний сделал большое чудо, чтобы я этого не помнил. Что это такая простая истина, что такой простой факт, чтобы он меня не... Чтобы надо специально работать над собой, чтобы вспомнить об этом. А без этого я его в голове не держу. Ведь повестка в суд уже пришла. А я этого не держу в голове. Почему? Всевышний сделал мне такую большую милость. Почему? Ради чего? Потому что если бы человек помнил бы об этом постоянно, если бы он постоянно бы видел день своей смерти, он бы жил в унынии всю жизнь. У него не было бы... Да. Посмотрите на людей, которым говорят, что ты знаешь, приди еще на повторную проверку, к тебе там в анализе что-то, не дай бог, не то, надо, давайте перепроверим. Да, какая жизнь становится такого человека, когда ему всего лишь сообщают, что ему осталось пару лет. Чтобы никого из вас не пришлось пережить этого испытания, ни у вас, ни с вашими близкими. Ну, человек, который такое происходит, ему говорят... Наверное, тебе осталось пару лет. Какая его жизнь? Ему уже нету никакого вкуса в жизни. А какая разница, пару лет, или пару десятков лет, или 120 лет? Ведь это же тоже пару лет. Но если бы я это знал, держал в голове, не было бы вкуса в жизни. Поэтому Всевышний сделал большую-большую милость, что я этого не держу в голове. Но когда я эту его милость использую против него, использую это против него, чтобы нарушать его волю. Какой позор мне за это? Про это есть прекрасная притча. Что был один человек, который надолживал, одолжил у того, набрал много долгов. И уже не знал, как их возвращать. Уже было столько долгов, что уже некого было заново одолжить, чтобы вернуть долг предыдущему, уже некого было переодолжить. И вот он уже отчаялся, думал заявить о банкротстве, что все. И вот приходит к нему в гости его друг один раз, говорит, что это такое в унынии? Говорит, не знаю, банкрот, негде уже одолжить, все, столько долгов, ничего не могу поделать. Вот друг ему говорит, этому другу он тоже должен, говорит, я тебе одолжу еще сумму. Начни бизнес, раскрутись, постепенно заработаешь, все вернешь. Я тебе готов одолжить. Плюс к тому, что ты мне уже должен. Тот говорит, ну как ты меня должен? Сейчас завтра еще раз кто-то постучит, скажет, давай долг возвращай, не придется вернуть. Что? Говорит ему тот благодатель, который готов ему еще раз одолжить. Говорит, я тебе дам идею. Патент. Ты притворись, что ты сошел с ума. Тебе сейчас постучат, возвращай долг, а ты начни там танцевать, плясать. Следующий постучат, ты начни там гримасничать. Пойдет по тебе слух, что ты там сошел с ума, к тебе больше перестанут приходить, долги просить не будут. Спокойно сможешь деньги, которые тебе сейчас хочу одолжить, раскрутиться и постепенно вернешь долги. Шикарная идея, попробую. Ну, тяжело, конечно, но... Первому потанцевал, второму погремасничал. Так и произошло, прошел слух. Постепенно от него люди отстали. И бизнес пошел. Ну, понятно, что в другом месте. И немножко по... И то через год возвращается тот ему благодатель. Говорит, возвращай мой долг. А он еще начинает кривляться, танцевать, гримасничать. Он, ну, да как тебе не стыдно? Это же я тебя научил этому! Это же я тебе дал эту идею. А сейчас ты ее используешь против меня? Так Всевышний дал нам это благо, что мы не держим в голове дня нашей смерти. Всевышний дал нам это огромное благо, что мы не держим в голове чтобы мы могли жить, чтобы мы могли раскрутиться, чтобы мы могли продвигаться, а не быть в унынии и в отчаянии. Но если мы это используем против него и живем как попало, и никуда не продвигаемся, пропиваем тот шанс, который он нам дал, какой нам стыд и позор. Но у нас есть возможность, чува. У нас есть возможность раскаяться, исправиться в течение всего года. Всегда, в любой момент, любой еврей может прийти к Творцу и сделать чува. Как делается чува? Это 4 стадии. Первое – это осознать, что я жил не так, сожалеть об этом. Второе – исповедоваться, сказать, открыть рот, не только слова, в мыслях, а сказать, открыть рот и сказать Творцу. Сделал я так и так. Я поступил неправильно. Третья стадия. Попросить за это прощения. У Творца мира. У любимого. У моего любимого отца. Ой, как я тебе создал. Как я тебе причинил такую боль. Ведь ты мне сотворил ради того, что, ради моего блага. Чтобы я мог продвигаться. Я это использовал против себя. Против тебя. Против всего. Просить прощения. И четвертое. Это принять на себя, что впредь я больше этого делать не буду. Что я приму все возможные меры, что зависит от меня, чтобы больше такого не делать. И ты, Всевышний, помоги мне, чтобы я на самом деле больше такого никогда не делал. Это 4 стадии чувы. Полная чува будет у человека, когда он получит большой подарок с неба, испытание. Та же самая ситуация, в которой он был тогда, когда он согрешил. Та же ситуация, в тех же условиях, и в этот раз он устоит перед искушением и не упадет, это будет полная чува. Так что у нас есть эта возможность, и особенно в дни Рош ха-Шана, Йом-Кипур, когда сам Творец приходит к нам, приближается к нам, и зовет нам, и стучит к нам, и пробуждает нас, и говорит, вернись, я тебе помогу, сделаю тебя заново. Желаю всем самых приятных дней и самой приятной чувы, потому что чува, возвращение к Отцу, это самое приятное, что может быть в жизни. Самое приятное, когда человек возвращается к любимому Отцу, когда человек начинает чувствовать эту связь. Ведь описывает Рамбам, что такое любовь. Что такое любовь к Творцу? Что такое любовь к Творцу? весь этот мир – это всего лишь жалкое подобие духовному миру. Также любовь, которая есть в этом мире, это только подобие, это только притча, это только жалкое подобие той самой любви духовной, которая у нас есть. Ты говорит Рамбам, давай посмотрим, как в этом мире любовь, когда человек заболел любовью, заболел, парень влюбился в девушку, он заболел, что, почему это болезнь? Он, у него нет аппетита, он ни о чем не может думать, он думает только о ней. Он больной. Пока он ее не достигнет, пока он не получит ее руки и сердца, он больной, ни о чем, его жизнь – это не жизнь. Так человек должен быть больной любовью к Творцу, что его нет аппетита ни к чему, что его ничего в жизни не интересует, пока он не достигнет этой близости Творца. Пока он не... Но когда он достигнет этой близости, хотя бы на чуть-чуть, это такое удовольствие, которое во всем вам желаю. Самых приятных дней. Всего хорошего. Ктива вехатиматова. Самых лучших приговоров, самых лучших записей, чтобы вам было только благословение, любовь, и близость к Творцу. Шалом.